Казалось бы, разговор князя был самый простой, но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела. Или князь так какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стал быть, и в том, и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. «А все-таки вам в приемную бы пожаловать», — заметил он по возможности настойчивее. «Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил», — весело засмеялся князь. «А стал быть, вы все еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим».
«Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу. А к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник. А Гаврила Арделеонович без доклада идет».
«Чиновник-то?»
«Гаврил-то Арделеонович? Нет, он в компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда».
«Я уж об этом думал, если позволите. И знаете, сниму я и плащ».
«Конечно, не в плаще же входить к нему».
Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы. Хотя князь был и дурачок, лакей уж это решил. Но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать далее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился. В своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.
«А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.
— Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в 11 допустит. Гаврилу Арделеоновича тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.
— Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь. — А вот там зато на улицах теплее нашего. А в домах зимой... Так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.
Не топят?
Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.
Хм. А долго вы изволили ездить?
Да 4 года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел, в деревне.
Отвыкли от нашего-то.
И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю... «А ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется».
«В Петербурге-то прежде живали?»
Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. «В Петербурге совсем почти нет. Так только проездом. И прежде ничего знать не знал, а теперь столько слышно нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят».
«Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там? Справедливее в суде или нет?
Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет».
«А там казнят?»
«Да, я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собой брал».
«Вешают?»
«Нет, во Франции все головы рубят».
«Что же кричат?»
«Куды в одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож по машине. Гильотиной называется. Тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелые. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот это ужасно. Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели».
«Не их дело».
«Конечно, конечно. Я такую муку». Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный в летах. Легро по фамилии. «Ну вот, я вам говорю, верьте, не верьте,
На эшафот всходил, плакал, белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Но кто же со страху плачет? Я и не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего. Сказано не убить, так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось. Князь даже одушевился, говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось. Может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.
«Хорошо еще вот, что муки немного», — заметил он, — «когда голова отлетает».
«Знаете ли что?» — горячо подхватил князь. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы. И машина для того выдумана, гильотина». А мне тогда же пришла в голову одна мысль. «А что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и раны, мука телесная, и, стал быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главное, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через 10 минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас, душа из тела вылетит. И что, человек, муж, больше не будешь? И что это уж наверное. Главное то, что наверное. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимают наверно. Тут приговор и в том, что наверно не избегнешь. Вся ужасная эта мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражение и стреляйте в него, он еще все будет надеяться. Но прочтите этому самому солдату приговор «наверно», и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство? Безобразное, ненужное, напрасное. Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Камердинер, хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. «Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее, потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь? В дверь войдете, направо каморка, там можно, только форточку растворите, потому оно непорядок». Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя. «Это, — Гаврил Ардленович, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, —
Докладываются, что князь Мышкин и барни-родственник приехал с поездом из-за границы и узелок в руке, только...
Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврил Арделеонович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством. Наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему. «Вы князь Мышкин?» — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю. Князь объяснил все, что мог, наскоро почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврил Арделеонович меж тем как будто что-то припоминал. «Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется, из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне? Точно так. Так вас здесь знают и наверняка помнят». «Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу. Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную». «Зачем они здесь?» — строго обратился он к камердинеру.
«Говорю, сами не захотели».
В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. «Ты здесь, Ганя?» — крикнул голос из кабинета. «А пожалуй-ка сюда». Гаврил Арделеонович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврила Арделеоновича. «Князь, пожалуйте!»